«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Сегодня мы ее записываем на выезде в Петрозаводске. А мой сегодня собеседник Илья Соломенович, доцент Петрозаводского государственного университета, руководитель кафедры истории северных стран. И мы, собственно, поговорим сегодня о революции в Финляндии и о том, что, собственно, к ней привело. Тема, на мой взгляд, интересная, малоизвестная. Возможно, даже это хватит и не на один разговор. Но пока я хотел бы для начала попросить Илью рассказать, что, собственно, представляла из себя Финляндия в начале 20 века. Было ли это сложившееся уже протогосударство, которое в любой момент могло стать независимым?
Финляндия, которая была присоединена к Российской империи в 1809 году по итогам последней русско-шведской войны, изначально входила в состав Российской империи с абсолютно особым, уникальным статусом и с набором признаков государства, что позволяло уже в XIX веке, прежде всего, самим представителям финской политической элиты говорить о государственности Финляндии. Не о государстве, а о государственности. Хотя были и такие, которые выдвигали тезис об изначальном государственном статусе Финляндии. Официальное название «Великое княжество». Свои атрибуты государственной власти, исполнительная власть, сенат, законосовещательный орган, сейм, своя таможенная система, своя денежная система, своя школьная система, железнодорожная, почтовая. То есть вот из таких маленьких фрагментов создавался некий такой облик финляндской государственности. Но, собственно, политическая жизнь Финляндии до середины XIX века, по большому счету, можно говорить, что она отсутствовала. То есть Финляндия в политическом отношении для имперской власти до 70-х даже годов XIX века не составляла никакой проблемы. Финнов, финлянцев, как их тогда корректно называли, российские императоры называли одними из своих наиболее лояльных подданных до поры до времени. Ну и, собственно, проблемы стали возникать только в последней трети 19-го, начале 20 века с возникновением так называемого финляндского вопроса.
Ну вот, собственно, об этом конфликте между российской императорской властью и элитами Финляндии. Кто был инициатором, в чем был смысл и зачем нужно было нарушать вот, собственно, уже сложившееся вполне такое конструктивное равновесие, сотрудничество и так далее?
Ну, тут надо, наверное, заметить, что у любого политического конфликта, политического противостояния, как минимум, две стороны изначально. Дело в том, что вот это вот политическое напряжение во взаимоотношениях центральной имперской власти и финляндской окраины, как ее тоже иногда изысканно в Петербурге называли, это противостояние накапливалось исподволь. И такими факторами, способствующими возникновению этого напряжения, были, с одной стороны, рост финского национального самосознания, появление, собственно, признаков политической жизни в Великом княжестве. С другой стороны, были и такие сугубо внешние факторы. Прежде всего, это резкое изменение баланса военно-стратегических сил в Балтийском регионе, на севере Европы в целом, в связи с объединением Германии. С начала 70-х годов 19 века регион Балтийского моря, к которому, соответственно, прилегает Великое княжество, ну и Россия тоже, этот регион радикальнейшим образом изменился, объединилась Германия, которая с самого момента, с самого начала своего объединения начинает развитие по, так сказать, имперской модели, включая внешнюю политику имперского типа. Балтийское море перестало быть относительно спокойным для Российской империи. Собственно, то, что Балтийское море уязвимо, показали события еще Крымской войны, но теперь Петербург просто вынужден был, обращая свой взор строго на Запад из Санкт-Петербурга, принимать во внимание и военно-стратегические факторы, прежде всего фактор германский. И это заставило Петербург по-новому взглянуть на Финляндию, присмотреться к ней повнимательнее. Настолько ли она, по-прежнему ли она лояльна, как это было прежде? Не может ли Финляндия быть использована в качестве такого плацдарма, транзитного плацдарма для нападения на Россию? В конце концов, в российских, особенно в военных кругах, никогда не сбрасывали со счета и возможность шведского реванша, кроме, так сказать, вот этого германского фактора. То есть на Финляндию стали смотреть в большей степени как на щит, который должен надежно закрывать российскую столицу северо-запада. И тут, возвращаясь строго к политической составляющей этого процесса, в Петербурге стали обращать внимание на то, что вот это становление национального самосознания, которое изначально, в общем-то, в Петербурге никого толком не, по большому счету, не беспокоило, поскольку оно было направлено прежде всего против засилия шведского влияния в культуре Финляндии, теперь это стало восприниматься как потенциальная угроза для интересов единства и безопасности империи. То есть вот этот фактор национального самосознания также, безусловно, нельзя сбрасывать со счетов. И к концу века, к концу 19-го, начало 20-го века, уже возникает абсолютно четкая ситуация конфликта. Конфликта, когда стороны прежде всего начинают говорить на разных языках. Любые попытки ограничения финляндской автономии со стороны имперского центра воспринимались в Финляндии как русификация. Появляется такой термин «русификация». Петербургскому чиновнику, между тем, совершенно непонятно, о какой русификации эти финлянцы толкуют. Ведь мы не хотим сделать из них русских. Мы ведем речь об унификации. Таким образом, вот уже на этом этапе возникает такое острое политическое непонимание. Ну и срабатывает классический механизм. Любое действие рождает противодействие. Эффект цепной реакции, эффект снежного кома. Довольно скоро выяснится, что та модель решения вот этого финляндского вопроса, как он официально назывался в нашем политическом дискурсе, та модель, которую видит для себя приемлемый Петербург, для Финляндии неприемлема абсолютно. А речь шла о постепенном размывании основ финляндской автономии, прежде всего через трансформацию законодательства, через унификацию законодательства. Вот это в Финляндии воспринималось как покушение на основы. И, собственно, и та, и другая сторона приложили немалые усилия для того, чтобы этот конфликт зашел в такую фазу абсолютной неразрешимости.
Но получилось так, что и Александр III, и Николай II своими руками разрушали, так сказать, такую русофильскую партию в Финляндии, так?
Я бы не сказал, что они ее разрушали. Скорее, они давали аргументы их оппонентам.
Оппоненты это кто? Вот старофины, младофины. Может быть, вы объясните, что это за силы боролись там?
Это классические такие протопартии. Их даже нельзя еще назвать партиями в полном смысле этого слова. В современном понимании политические партии в Финляндии, конечно же, появятся только в 19 веке, после сеймовой реформы 1906 года, когда в Финляндии появится практически современный парламент, избираемый на основе закона о всеобщем равном прямом избирательном праве, в том числе распространявшемся и на женщин. Строго говоря, политические элиты Финляндии на рубеже 19-20 века структурировались по принципу степени готовности идти на большие или меньшие по своей жесткости меры во имя отстаивания автономии своей. Мы приемлем только конституционалистские, законные меры. Мы вступаем в диалог с теми имперскими силами, которые, как мы считаем, неправы по отношению к нам. Или мы готовы на что-то большее. И вот на этот вопрос, который на самом деле был симметричным по отношению к финляндскому вопросу, российский вопрос Финляндии, Каждая партия, каждая политическая группировка вынуждена была давать свой ответ. В результате, да, в Финляндии сложится вполне себе классическая партийная система, правый и левый центр, но при этом вот эта система координат, она будет, классическая европейская система координат, она будет дополнена еще с одной системой координат, склонностью к пассивности или к активности в сопротивлении натиску имперских унификаторов или русификаторов, как их называли в Финляндии. Собственно, единственная партия, которая уже с момента своего создания в начале 19 века говорила о независимости в своем программном документе, это была партия активного сопротивления. Это ее официальное наименование. Она была относительно немногочисленна и заведомо, так сказать, она находилась вне парламентского конституционного поля, в том смысле, в каком конституции можно говорить примитивно к этому периоду. То есть я к тому, что сама идея независимости, она очень долго для большинства финнов, для абсолютного большинства финнов, и повторяю, очень долго, была исключительно радикальной, из разряда какой-то фантастики. Ну, очевидно, это из-за того, что, собственно, Финляндия никогда до того не была независимой. Она всегда кому-то принадлежала. Соответственно, независимость воспринималась как что-то такое абсолютно нереальное и рациональное.
Но еще, наверное, были экономические аргументы. Да? Рынок российский и так далее.
Экономика, как всегда, диктует свои, не обязательно совпадающие с политическими конструкции какие-то создает. И тут получается, что постоянно возраставшее экономическое взаимодействие Финляндии и России как таковой, взаимное проникновение на рынки, этот фактор вроде бы как призван был и должен был немножечко сгладить вот этот политический конфликт. Дело в том, что Финляндия уже к этому периоду сформировалась как некий такой целостный, но далеко не обособленный от Российской империи экономический организм. Это была вполне национальная экономика, но ее связи с российской экономикой продолжали возрастать. Особенно это проявилось вот к самой развязке, ближе, во время Первой мировой войны, когда на Финляндию просто просыпался град военных заказов, чрезвычайно выгодных, военных заказов российского правительства, чрезвычайно выгодных, подкрепленных соответствующей денежной массой. И экономика Финляндии в годы войны развивалась по бумовому сценарию, соответствующими, со всеми вытекающими отсюда возможными негативными последствиями, которые тоже наступят очень быстро.
Ну вот если говорить все-таки о том, что Россия, Российская империя пыталась отнять у Финляндии. Армию, я так понимаю, да? Еще что?
Строго говоря, уже в 90-е годы 19 века Петербург приходит к пониманию того, что без унификации законодательства, прежде всего, ничего не сдвинуть. И более того, приходит понимание, что именно через унификацию законодательства можно будет затем спокойно решить все остальные злободневные вопросы. Такие как ликвидация финляндской армии, которая также являлась скорее символом, чем реальной какой-то военно-технической силой, скажем так. Программы, существовало несколько программ унификации. Последняя, принятая в 1914 году, уже когда началась Первая мировая война, она была высочайше утверждена Николаем II, подразумевала, в частности, серьезные меры по унификации, скажем, школьного образования, по переподчинить его общеимперским учреждениям. То есть контроль за школой, это было серьезным делом. Речь не шла о полном подчинение финансовой системы, хотя на отдаленную перспективу это тоже, такой вариант тоже просчитывался. По большому счету речь шла об усилении полномочий прямой российской власти Финляндии через аппарат и систему подведомственных учреждений генерал-губернатора. И получается, что вот к 2014 году, собственно, на столе у Николая II лежал, как сейчас бы сказали, дорожная карта. Дорожная карта, которая четко расписывала, что будет с финляндской автономией в ближайшем будущем. А речь шла о полной постепенной ликвидации финляндской автономии. Об этом узнали Финляндия, об этой программе. Это, конечно же, произвело эффект разорвавшейся бомбы. То есть у финнов был совершенно четкий ориентир, что было бы с ними, ну вот если не случилась бы Первая мировая война. А во время Первой мировой войны один из российских премьеров, Иван Логинович Горемыкин, как-то обсуждая финляндские дела, буркнул: ну их всех к черту, финлянцев, оставим финляндские дела до после войны, а пока попросим генерал-губернатора не будоражить финлянцев. То есть приоритетность сохранения политического спокойствия вот в это неприятное военное время, оно тут возобладало.
Ну, а вот о сопротивлении, да, вот, собственно, предшествовавшем Первой мировой войне, как, что происходило там в 5-м, 6-м, 7-м году, были ли действительно серьезные конфликты, насколько влиятельной стала социал-демократия в Великом княжестве Финляндском?
Финляндская социал-демократия изначально, с момента самого своего зарождения, оформилась как очень массовая и очень влиятельная политическая организация. То есть сразу же социал-демократы оказались в пуле ведущих политических сил и очень неплохо выглядели практически на всех сеймовых выборах, вплоть до последнего, 1916 года, когда они просто получили абсолютное большинство в сейме. Финляндии был социалистический парламент в 16 году. Социал-демократический, правильно сказать. Но сложилась такая довольно многомерная ситуация в начале 20 века, когда Финляндия стала, с одной стороны, каналом для поступления денег, литературы для российских левых. То есть через Финляндию шло в значительной степени, но в том числе включая Ленинскую искру знаменитую, чего уж там. Оружие во время Первой русской революции. Знаменитая история с пароходом Джон Графтон, который нечаянно сел на мель, от этого как бы все и узнали, что там оружие. Кроме того, российские левые, не обязательно социал-демократы, в первую очередь это эсеры, они пользовались Финляндией как убежищем, они чувствовали и получали там реальную поддержку. Вот накануне, в период Первой русской революции, не случайно один из ветеранов большевиков, Николай Буренин, в своих воспоминаниях назовет Финляндию красным тылом революции. Она действительно была красным тылом революции во всех отношениях. И в силу своей собственной левизны, и в силу того, что даже далеко не левые силы Финляндии считали своим долгом помогать антимонархическим силам в России. Скажем, ну, был такой довольно известный, по большому счету, авантюрист, политик, Конни Целиакус, Конрад Целиакус, которого, конечно же, трудно уличить, заподозрить в симпатиях к левой идее как таковой. Тем не менее, он активно помогал российским левым, налаживал их взаимодействие, помогал им налаживать вот эти финансовые каналы. Речь шла и о японских деньгах, а затем и о немецких деньгах для российской революции. То есть значительная часть общества Финляндии в этот период начинает, при том, что Финляндия по-прежнему остается лояльной к Российской империи, но значительная часть общество Финляндии начинает мыслить в категориях враг моего, врага мой друг. Коль скоро империя несправедливо наступает на наши законные автономные права, следовательно, мы вправе поддерживать тех, кто борется в самой этой империи с монархической властью. Вот так примерно выстраивалась эта конструкция. Финляндию захлестнули события и первой русской революции, периода первой русской революции. В Финляндии было свое мощнейшее восстание в Свеаборге. Ну и вообще вот этот вал политической активности, он как раз приходится на этот период. Ну, тут еще надо сказать, что в самой финской исторической памяти, в финской исторической литературе есть такой термин «периоды угнетения». Первый и второй периоды угнетения. Первый период угнетения с 1899 до 1905-1906 годов. Это, так сказать, первый период такого энергичного натиска на финляндскую автономию. Затем небольшая пауза, связанная с перегруппировкой политического ландшафта, переформатирования политического ландшафта в России, возникновение Думы, тех реформ, на которые пошел Николай II, в частности, вот сеймовая реформа Финляндии. Эта пауза продлится недолго, и в 1908 году начнется то, что получит название второй период угнетения, который уже упрется вот в этот наш замечательный 1917 год.
Ну, а вот убийство самого Бобрикова, одного из главных, так сказать, русификаторов финской истории, губернатора, это был единичный акт такого финского террора или были и другие?
Убийство Бобрикова, с которым связано обострение вот этого политического конфликта, появление знаменитого февральского манифеста Николая II, февральского манифеста 1899 года, тоже связывалось непосредственно с Бобриковым. Это убийство, по большому счету, стало едва ли не первым политическим убийством в Финляндии. И человек, совершивший это, ну, не то чтобы он стал национальным героем, но, по крайней мере, определенная такая аура борца за права своей родины над этим человеком очень быстро образовалась. Был убит один из прокуроров примерно по той же схеме. Но, в принципе, вот этот фактор первой крови, большой крови, он сработает чуть позже, во время довольно жестких мер, жесткого подавления политической активности, левой политической активности в самой Финляндии, когда там и силами казачьих соединений решался вопрос о порядке на улицах. Вот это вызвало... Вообще финны говорили о факторе политической мобилизации. Прежде всего, вот этот манифест 1899 года, он сыграл роль детонатора или политического мобилизатора финляндского общества. Вот эта идея отстаивания устоев автономии, она как бы перестает быть уделом узкого, в общем-то, тоненького слоя политической элиты, и она прорастает в массы, как это не пафосно звучит, но вот именно это так и было. Знаменитая история с сбором подписей под адресом протеста против манифеста 1899 года, когда буквально за несколько недель студенты, прежде всего, все зло ведь в нашей жизни от студентов, а студенты, прежде всего, молодежь, они смогли собрать голоса, подписи под адресом протеста, который был предназначен Николаю II, и речь шла о тысячах и тысячах, и десятках тысяч подписей.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», мы беседуем с Ильей Соломейчем, доцентом Петрозаводского государственного университета, специалистом по истории северных стран. Ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы. Цена революции». Ведет программу Михаил Соколов. Продолжаем наш разговор с Ильей Соломейчем, доцентом Петрозаводского государственного университета, руководителем кафедры истории северных стран. И, собственно, мы подошли уже к Первой мировой войне, затронули ее. Вот вопрос интересный о реакции финского общества на войну. С одной стороны, какие-то люди записались, насколько я читал и слышал, в русскую армию не так много. С другой стороны, какие-то люди поехали в Германию обучаться военному делу. Что это, опять же, были за люди?
Атмосфера первых недель, первых 2-3 месяцев войны в Финляндии была довольно-таки уникальной. И на эту уникальность даже российские чиновники, тот же генерал-губернатор Франц Зейн, обращал внимание с недоумением. В Финляндии была самая настоящая вспышка такого имперского патриотизма, военного патриотизма. Зейн отмечал, что люди, которые прежде старались на улице его не замечать, едва ли не переходить на другую сторону, чтобы избежать с ним необходимости поздороваться, теперь демонстративно подходили и жали ему руку. И промышленники Финляндии собирали деньги на госпитали, на прочие нужды для российской армии. Самый настоящий такой всплеск общеимперского патриотизма. Зей на самом деле не очень знал, что с этим делать, потому что он как-то привык уже больше к оппозиционности финских элит. Но это все очень быстро прошло. Это прошло уже в октябре-ноябре. И опять же, довольно интересный механизм, как это все происходило. Дело в том, что та программа, которая была утверждена, программа унификации Финляндии 1914 года, классический наш бюрократизм. Программа-то была готова еще в 13-м, но просто она отлеживалась в высоких кабинетах. И Николай ее подписал осенью 14-го года. Она не была официально опубликована, но они сразу же все узнали. И вот это был для финнов холодный душ. Финнам, собственно, напомнили в самое неудачное для этого время, что их ждет в ближайшем будущем. И для того же Зейна, а Зейн, в общем-то, был славным продолжателем дела Бобрикова, ситуация стала намного привычнее. Какая-то часть финлянцев служила в российской армии, их было порядка 500 человек, но обычно мы вспоминаем только одного из них, генерала к тому времени, Карла Густава Эмиля Маннергейма. Но действительно, параллельно в 15-16 году раскручивается еще один сюжет, очень такой романтический. Ну, собственно, в последующей жизни Финляндии это будет один из таких мощных национальных исторических, ну, не вполне мифов, но, по крайней мере, таких мифологизированных историй, так называемое егерское движение. Порядка 2000 молодых, прежде всего, людей из Финляндии тайком через Швецию тайными тропами перебирались в Германию, где для них был развернут лагерь по боевой подготовке. Их готовили, в курсе их подготовки было саперное дело, подрывное дело, наряду с обычными, так сказать, дисциплинами военной подготовки. На самом деле, это егерское движение, оно, его значение можно оценить только с точки зрения последующей истории. Как и многое, что вот в этот период происходило, проявит себя, выстрелит, что называется, только в последующий период. Конечно, во время Первой мировой войны эти егеря никакой погоды в военном отношении, конечно же, не делали. Более того, немцы не очень-то им доверяли. Бросили на фронт, на Восточный, потом вывели с фронта. Как-то так, в общем, их военная судьба пока что в составе немецкой армии складывалась не очень-то. Но, с другой стороны, с точки зрения дальнейшей истории Финляндии, этот фактор окажется очень значимым. Такое количество людей, прошедших военную подготовку в Германии, не самую худшую военную подготовку, прямо скажем, значительная их часть вернется потом в Финляндию с заведомо германофильскими настроениями. Затем они, естественно, повзрослеют. Ну и вот этих людей мы в значительной степени увидим в 20-30-е годы в среднем, высшем офицерском корпусе Финляндии. И, то есть на самом деле вот Германия приложила серьезные усилия к тому, чтобы подготовить армию, костяк офицерского состава армии будущей независимой Финляндии, хотя при этом наверняка сама Германия, в общем-то, особо не помышляла о прямой поддержке независимости Финляндии. Скорее, это было желание насолить России.
Ну, вот февраль 17 года происходит, собственно, революционные события в Петрограде. Что происходит в Финляндии и, собственно, как ведет себя временное правительство по отношению к Финляндии, автономии и так далее?
Февральская революция, отстранение дома Романовых от власти, передача полноты власти временному правительству с последующим созывом учредительного собрания, на которое все рассчитывали, создавала принципиально новую юридическую и политическую ситуацию в взаимоотношениях России и Финляндии. С точки зрения чисто юридической, получалось так, что временное правительство становилось полноценным правопреемником великокняжеской и императорской власти, в том числе и по отношению к Финляндии. И в Финляндии, по большому счету, политики Финляндии с этим, ну, не то чтобы соглашались, но они поначалу особо-то и не возражали. То есть речь шла о том, что возникли условия для возможности диалога с временным правительством.
Тем более в Финляндии было около 100 тысяч русских войск.
Тем более в Финляндии было до 100 тысяч русских войск. Эта цифра, она, в общем-то, колебалась. Часть этих войск... это были действующие гарнизоны и флотский экипаж. Часть – это солдаты, офицеры, которые выводились с фронтов на отдых, на лечение. То есть они не вполне были активной боевой силой. Но в любом случае, да, конечно, фактор непосредственного военного присутствия российского в Финляндии, он очень значим, и он будет играть роль и в дальнейшем. То есть властные структуры Финляндии, прежде всего Сенат и Сейм, настроены на некий диалог с временным правительством. Диалог поначалу идет лишь о возможности расширения автономии, то есть независимость, вопрос о независимости, о суверенитете, он начинает уже маячить, но пока что он еще где-то вот очень так в тумане. И тут возникает довольно интересная такая ситуация. По сути, временное правительство отсекает почти полностью возможность такого диалога, давая понять финансам, что вопрос о целостности российского государства пока что обсуждению не подлежит, ну, в отличие от вопроса, скажем, об автономии, о гарантиях автономии. И это сыграло такую, в общем, дестабилизирующую, дефрагментирующую роль по отношению к политической жизни, политической структуре в самой Финляндии, потому что очень скоро ведь в России появится силы, они появятся очень скоро, действительно, на виду появятся в апреле уже, которые заявят о том, что они готовы говорить о праве нации на самоопределение, готовы рассуждать о независимости, в частности Финляндии. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в том, что среди традиционных политических сил, правых, центристских, все больше и больше людей понимают, что речь идет о катастрофическом сценарии. Никто же еще не знал, что будет еще и октябрь впереди. Но катастрофический сценарий в большей степени связывался с исходом мировой войны, а не с революционными событиями, возможными дальнейшими революционными событиями в России. Германофильское настроение в Финляндии доминирует. Это проявится в следующем 18-м году очень наглядно. А пока что получается так, что самые разные по политической окраске силы Финляндии начинают сами с собой, сами для себя обсуждать вопрос о возможности действий по созданию независимого государства. Пока что вот именно о возможности. Но затем перелом наступит, определенный перелом наступит летом, в конце июня, начале июля, когда в связи с политическим кризисом в Петрограде произойдет своего рода сбой информации, и, в общем-то, в Хельсинки сложится такое впечатление, что временное правительство утратило свою власть. То есть вот эта цепочка легитимности оборвалась, и финны тут же издают закон о власти. Закон о власти, передающий полноту верховной власти Финляндии собственным органам, Сейму и Сенату.
А временное правительство распускает Сейм, да?
А временное правительство, естественно, распускает Сейм, причем, строго говоря, на абсолютно законных основаниях. На абсолютно законных основаниях. Тут, ну, конечно, это большой риск сейчас углубиться в анализ юридической подоплеки всего этого, но, по крайней мере, пикантность ситуации заключалась в том, что на тот момент в Финляндии действовала шведская форма правления 1772 года. Формально она будет действовать до лета 19 года, до выборов нового первого президента и принятия Конституции. Так вот, эта форма правления подразумевала в случае обрыва власти, монаршей власти, ну, даже если допустить, что временное правительство – это временный правопреемник монаршей власти, народ вправе выбрать себе нового монарха. И вот понимание того, что ровно такой казус возникает в связи с петроградскими событиями лета 17 года, и приводит вот к этому клинчу во взаимоотношениях между временным правительством и Сеймом. То есть, опять же, мы видим сценарий политического противостояния, которое заходит в тупик и для которого, в общем-то, единственный способ – это, ну, разрубить узел. И вторым таким фактором, который, конечно же, окончательно или почти окончательно оттолкнет Финляндию от России, будет Корниловский мятеж, который станет своеобразным сигналом для Финляндии, сигналом того, что в России есть мощные силы, которые не допускают для себя и мысли об отпадении хотя бы одного кусочка великой и неделимой Российской империи. То есть, по большому счету, для Финляндии стоял очень серьезный вопрос: кого больше бояться? Временное правительство, белых монархистов или красных большевиков?
И что же они выбрали в этот судьбоносный момент?
Строго говоря, они ничего не выбирали. За них выбрало время. Случилась Октябрьская революция. Выстрелил крейсер «Аврора». И, ну, если в нашем, так сказать, историческом революционном мифе выстрел крейсера «Аврора» означал начало новой эры в истории нашей страны, то для финнов этот выстрел и падение, пленение временного правительства, отстранение его, то есть Октябрьский переворот, означал вот тот как раз юридический казус, юридическую ситуацию, которая позволяет им констатировать обрыв легитимной власти российской в отношении Великого княжества Финляндского.
Ну а за независимостью они едут в декабре к Ленину.
За независимостью они едут в декабре действительно к Ленину. И я всегда вспоминаю совершенно замечательный эпизод из художественного фильма «Доверие», где Ленина играет Кирилл Лавров. Вот там очень хорошо показан этот эпизод. Также уже в советские времена, особенно после Второй мировой войны, ставший таким краеугольным камнем в нарративе будущих добрососедских отношений Советского Союза и Финляндии, да, едут за признанием независимости. По сути, Финляндия, которая провозгласила свою независимость, ведь на самом деле 6 декабря это довольно условная дата провозглашения, принятия декларации независимости, точно так же можно было бы праздновать 4 декабря и 5 января. Это все значимые события под Новый год. По новому стилю делегация из Великого княжества едет действительно в Петроград и получает подпись председателя совнаркома Владимира Ульянова Ленина. Финны уже в начале декабря поняли, что сам факт провозглашения независимости еще по большому счету ничего не значит. То есть он, конечно, очень много значит для самоощущения и так далее, но в условиях мировой войны, в условиях, когда маленькая нация объявляет о своей независимости от большого государства, от империи, пусть даже эта империя уже разрушается, без внешних точек опоры, без внешнего признания, такого быть в принципе не может. Такая независимость, устойчивость такой независимости подвергается изначально сомнению. Поэтому поездка в Петроград оказалась вполне естественной, тем более, что именно такой сценарий, в общем-то, просматривался и из траектории взаимоотношений Финляндии на этой стадии с Германией. В начале января последует признание со стороны Германии, нескольких европейских государств. Важно, что ключевые союзники России, прежние союзники прежней России по Антанте, Великобритания и Франция, они будут тянуть с признанием, официальным признанием независимости Финляндии вплоть до 19-го года, то есть вот до окончательного оформления финляндской государственности как республики и выборов президента и принятия конституции.
А как вот эта независимая Финляндия немедленно раскололась на красных и белых, что стало поводом и причиной гражданской войны?
События, которые начнутся в Финляндии уже в конце января, 25 января, собственно, начнется то, что получит название гражданская война, революция, братоубийственная война, освободительная война. Множественность наименований — это на самом деле самостоятельная довольно интересная тема, как это все называлось в дальнейшем. Эта гражданская война, конечно же, не могла вспыхнуть из ничего. Конечно же, это вот тот выплеск политической энергии, конфликтности, который копился, безусловно. Внутренняя радикализация финляндского общества, усиление флангов, левого фланга и правого фланга. Это одна сторона дела. Другая сторона дела, конечно же, мы говорим гражданская война, но всегда мы понимаем, что гражданской войны в чистом виде не бывает. Всегда речь идет о большей или меньшей степени присутствия внешних сил, внешних факторов. И тут мы видим, что такими внешними факторами, мощнейшими внешними факторами становятся прежде всего большевистская Россия. Большевистская Россия, о мировой революции, конечно же, еще никто к тому времени не забыл. Признание независимости Финляндии со стороны большевистского правительства, да, безусловно, это было реализацией права нации на самоопределение, но ровно в такой же степени это было стремление содействовать, облегчить начало революции в самой Финляндии. То есть признание независимости Финляндии, оно со стороны большевистского правительства, это был не подарок, безусловно, не подарок, не широкий жест. Это был довольно точный политический расчет, состоявший из нескольких ключевых позиций. Ну, во-первых, признав независимость Финляндии, большевистское правительство пыталась хоть как-то минимизировать свои военные риски на северо-западном направлении, с одной стороны. С другой стороны, вот этот расчет на скорое начало мировой революции. Как там было? Да, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем.
А кто претендовал на роль финского Ленина тогда?
Дело в том, что, ну, конечно же, с Лениным никто в Финляндии тягаться не мог по харизматичности. Это безусловно. Но дело в том, что в строгом политическом смысле Финляндии на левом фланге были довольно сильные фигуры. Одно маленькое отличие от Ленина. Они имели опыт парламентской борьбы. То есть это вот те социал-демократы, левые социал-демократы, внутри социал-демократии также происходит своя дефрагментация. Левые социал-демократы, они во главе вот этого левого социал-демократического крыла довольно яркие есть фигуры, которых отличает довольно высокий уровень образования, опыт политической борьбы. Ну и, конечно же, вот этот фактор малой нации, когда печатное слово может очень быстро дойти, до адресата, до конечного получателя этой политической информации. Опять же, вот фактор политической мобилизации. То есть вот эти люди, которые возглавят Красную Финляндию, и Кулерова Маннер, и Рахвапалайнен, и несколько других, ну, включая тех, которые затем сыграют большую роль в истории Советской Карелии, и Ровио, и Гюллинг. Это были, в общем-то, люди с образованием выше среднего, да? И люди, повторяю, с опытом в буквальном смысле политической работы и политической борьбы. Что касается вот этого внешнего импульса, внешнего толчка, то он, безусловно, толчка со стороны большевиков, он, безусловно, лишь совпал, он не стал решающим фактором в начале событий, которые мы называем для простоты гражданской войны в Финляндии. Он совпал по времени, но он не был решающим фактором в начале этих событий. Все-таки решающим фактором стал внутренний раскол на красную и белую Финляндию, на рабочую Финляндию и буржуазную Финляндию. Ну и плоды, результаты этого раскола станут видны, наглядно видны уже к концу января, когда Финляндия окажется в состоянии самой настоящей братоубийственной войны, сопровождавшейся такой жестокостью и с той другой стороны, такими зверствами, зачастую, но не мотивированными, скажем, что мы с полной уверенностью можем говорить, что никогда с таким ожесточением, с таким остервенением финны сами себя не убивали. Более того, таких масштабных боевых действий на территории Финляндии никогда не было, как, например, битва за Тампере.
Был ли конфликт между красными и белыми в Финляндии действительно неизбежным? Или это была в некотором смысле историческая случайность?
Скорее, этот конфликт был подготовлен тем внутренним социальным конфликтом, который в финском обществе назревал. И вот эти внешние факторы, о которых мы говорим, российский фактор, а затем будет еще и германский фактор, есть еще шведский фактор, это лишь какие-то вот дополнительные такие компоненты. Важные, но все же дополнительные. Дело в том, что само понятие «белый» и «красный», оно возникло в Финляндии не в 17 году, а во время предшествующего этапа революционных событий начала века, связанных с событиями революции 1905-1907 годов. Уже тогда, в общем-то, это такая готовность быть белым или красным. Она уже в обществе Финляндии наблюдалась. Готовность создавать военизированные, полувоенные, милиционные такие формирования, которые, так сказать, прицепляются к какой-то политической силе, политической партии. Это в конце концов подготовка к гражданской войне. То есть мы видим, как вот опять же некий пазл такой собрался в 18 году, и вот этот взрыв всего-то несколько месяцев. Конечно, сравнивать гражданскую войну в Финляндии с нашей гражданской войной, это, конечно, не те масштабы, не та продолжительность, не та территория. Но по степени ожесточенности по энергичности вот этим еврейской, конечно же, безусловно.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Ильей Соломищем, историком из Петрозаводска, о финской гражданской войне, ее последствиях и взгляде финнов на русскую гражданскую войну в следующей передаче «Цена революции», которую ведет Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.